Радио Прага. Новости. Проект нового трудового кодекса остается предметом споров внутри правительственной коалиции. Новый генконсул Чехии в Екатеринбурге и чешские туристы открывают для себя Украину. Правительственная коалиция в очередной раз не сумела договориться о поправках, вносимых в проект нового трудового кодекса. В среду законопроект будет внесен на обсуждение Кабинета министров. Чешская социал-демократическая партия заявила, что если до среды не удастся достичь договоренности внутри коалиции, законопроект будет утвержден на заседании правительства большинством социал-демократических министров, а при голосовании в парламенте социал-демократы обратятся за поддержкой к оппозиции, в частности коммунистам. Разногласия между партнерами по коалиции касаются профсоюзов, увольнений и возможного расхождения нового закона с Конституцией. «Граждане для меня важнее, чем партнеры по коалиции», заявил министр труда и социальных дел социальный демократ Зденек Шкурмах. В настоящее время, согласно Министерству труда, действующее трудовое законодательство руководствуется принципом «что не разрешено, то запрещено». Новый трудовой кодекс опирается на принцип «что не запрещено, разрешено». К работе приступил новый генеральный консул Чехии в Екатеринбурге. Как сообщили в генконсульстве, новый глава дипмиссии Карел Гаранза до своего назначения работал первым секретарем посольства Чехии в Москве. Сейчас Гаранза принимает документы от своего предшественника. До приезда нового руководителя обязанности консула исполнял Иво Славичек. Чешские туристы открывают для себя Украину, сообщает чешское информационное агентство ЧТК. В этом году закарпатское село Колочава посетило более 5000 туристов из Чехии, тогда как в прошлом году лишь 1000. Еще несколько лет назад Украина в представлении многих чехов была лишь постсоветской республикой с низким уровнем жизни, где процветает коррупция. После оранжевой революции и отмены визового режима для граждан Евросоюза ситуация изменилась. Как отмечают турагентство и чешское посольство, количество чехов, желавших побывать на родине разбойника Николи Шугая, отдохнуть в Крыму или полюбоваться Киевом, растет. И в конце выпуска коротко о погоде. В Чехии солнечная погода, температура воздуха ночью до 5 градусов Цельсия, днем до 18 градусов. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Что вам предстоит сегодня узнать в нашей программе? Чешская полиция меняет имидж. В выходные был открыт памятник трем императорам, а Брненский национальный театр приступил к репетициям оперы Прокофьева «Война и мир».
В первой роли будет чехам петь на языке сложновато. Не потому, что там чехи не умеют петь, а просто Прокофьева петь вообще трудно.
Каким Симон Визенталь помнится чешскому писателю? Мы расскажем также о съемках картины о кровавой даме и о самом крепком пиве. Полиция Чешской Республики отныне планирует стать общественной службой, а не карательным органом. Такова главная цель новой методики Community Policing, которую на протяжении ближайших 15 месяцев будут внедрять в жизнь коллеги чешских полицейских из Северной Ирландии и Голландии. Тему продолжает Александра Вагнер.
Методика Community Policing успешно работает в странах Западной Европы уже не первый год. Ее цель – поменять отношение общества к полицейским. По данным социологического исследования, проведенного полицией Чехии, люди считают стражей порядка карательным органом. Поэтому новый проект должен помочь полицейским превратиться в общественную службу. Согласно проекту Community Policing, за безопасность конкретного места несет ответственность не только полиция, но и граждане, поэтому необходимо стремиться к партнерскому распределению ответственности за возникшие проблемы. Другими словами, между полицейскими и обычными людьми должны возникнуть доверительные отношения, рассказывает полковник Олджих Мартину, заместитель президента полиции Чешской Республики.
То в общем, на тех пилотных местах, например, на Празе 5, Попчан.
Первый пилотный проект – общественная приемная в Праге 5. Там, в обычном полицейском участке, создан офис, где за конторкой сидит девушка-консультант, а не полицейский, который смотрит на вас через зарешеченное окошко. Консультант подготовит человека к первому контакту с полицейским. Стражи порядка, естественно, занимаются и преступниками, но для них существует другой вход. Общественная приемная создает дружелюбную атмосферу полицейского участка, а также ограждает законопослушных граждан от столкновения с преступниками.
Внедрение методики Community Policing в Чешской Республике финансируется Европейским Союзом, который выделил для этих целей 800 тысяч евро. В тендере были выбраны и консультанты из Северной Ирландии и Голландии, которые будут проводить тренинги и семинары. В рамках проекта каждому патрульному полицейскому выдадут ноутбук, который будет подключен к центральной базе данных. Каждый, кто столкнулся с правонарушением или стал свидетелем преступления, расскажет полицейскому о проблеме на месте, а страж порядка сможет моментально передать данные в розыск. Таким образом, ускорится раскрытие преступления. Ноутбуки помогут полицейским предоставить необходимую информацию любому, кто об этом попросит, например, найти улицу или адрес общественной организации. Проект Community Policing учитывает и то, что полицейские будут соблюдать в своей работе этический кодекс.
К тому, аби сме се могли усмівати, аби сме були встрічні, аби сме се ховали слушне.
Полицейский должен улыбаться, быть открытым, порядочным, корректно обращаться с теми гражданами, с которыми ему приходится сталкиваться по службе, вести себя в рамках общественного приличия. Полицейский должен быть причесан, одет в чистую рубашку. Если человек увидит выглаженный мундир полицейского, его улыбку, его желание помочь, отношение поменяется. Естественно, полицейский не должен брать взятки. С другой стороны, страж порядка обязан быть всегда начеку.
Говорит полковник Олджих Мартину, заместитель президента полиции Чешской Республики. Проект Community Policing продлится 15 месяцев и будет проходить, кроме столицы, в 8 самых крупных городах Чехии. Сами полицейские подчеркивают, что не каждый страж порядка моментально изменит свое отношение к людям. Однако надежды у нас уже больше.
Во вторник в возрасте 96 лет скончался известный австрийский общественный деятель Симон Визенталь, неутомимый охотник за головами нацистских военных преступников. Визенталь прошел через мясорубку Холокоста. Нацисты убили 89 его родственников. Сразу же после войны Симон Визенталь начал розыски бежавших от ответственности нацистских главарей. Благодаря его настойчивости на скамье подсудимых оказался Адольф Эйхман, в годы войны в Главном управлении имперской безопасности Третьего рейха, лелеявший план по уничтожению евреев. А справедливое возмездие настигло более 1000 нацистских преступников. Симон Визенталь родился на территории сегодняшней Украины. Он был автором целого ряда незабываемых книг и лауреатом престижных премий. Одной из них, орденом Белого Льва, в 99 году его почтил президент Чехии Вацлав Гавел. Визенталя с Чехией связывали тесные отношения. Здесь, еще до Второй мировой войны, он изучал архитектуру. Он не раз говорил, что не хотел чувствовать себя предателем по отношению к тем, кто не пережил нацистские концлагеря. Симон Визенталь был совестью Холокоста, сказал после его смерти основатель центра его имени раввин Марвин Хиера. А чешский писатель Арнош Тлустик, встречавшийся с Визенталем на протяжении долгих лет и сравнивавший его с Дон Кихотом, вспоминает.
Симон Визенталь был ужасный человек.
Визенталь был потрясающим человеком, для которого справедливость означала больше, чем мстительность. Но справедливость требует раскрытия преступления и, если это является возможным, наказания виновных. Визенталь, конечно, понял, что невозможно наказать всех виновных, но он стремился к тому, чтобы сама идея о справедливости не канула в забытье.
Симон Визенталь посвятил свою жизнь преследованию тех, по чьей вине погибло 6 миллионов евреев, и будет похоронен в Израиле. Около 3 месяцев остается до торжественного празднования 200-летнего юбилея битвы под Аустерлицем, или по-чешски под Славковым у Брно, где наполеоновская армия в декабре 1805 года нанесла сокрушительное поражение русским и австрийским войскам. Готовиться к этому знаменательному событию администрация Южно-Моравского края начала заранее. Часть за частью открывается развернутая экспозиция, посвященная битве трех императоров. В Брнецком национальном театре уже начались репетиции оперы «Война и мир», одну из премьер которой увидят почетные гости чешских торжеств, президенты Франции, России и Австрии. А в эти выходные на поле битвы был открыт памятник трем императорам, продолжает Ася Чеканова.
Памятник установлен на Пратицком холме, с которого открывается прекрасный вид на поле боя. На этом месте, если верить историческим документам, в день битвы разминулись императоры России, Австрии и Франции. Главу каждого государства, участника сражения, символизирует могучий гранитный столб в 3,5 метра высотой.
Сау то такое три пилоны, которые якобы сдуразнивают и три цесаря, а на горе...
Три столба символизируют трех императоров, а над ними возвышается Славковское солнце. Оно показалось императору Наполеону и принесло ему победу, в лучах которой он грелся еще несколько лет. Интересно, что при создании памятника использовалось сырье из разных стран – русский, французский и немецкий гранит. Есть здесь и чешский материал. И в этом соблюли творцы определенную символику.
Рассказывает Франтиша Купецкий, староста деревни Творожная, расположенной рядом с полем битвы. О символике места, выбранного под монумент, говорит председатель чешского наполеоновского общества Олдřich Rampula.
Když se podíváte do vojenské historie, tak je málo významných bitev, kde by se...
Если взглянуть в аналы военной истории, выясняется, что мало примеров знаменитых сражений, во время которых самодержцы были совсем близко друг к другу, но так и не встретились. А в Славкове так получилось. Император Франц свернул в карете на этом перекрестке. Царь Александр через это место проезжал по пути на Пратицкую возвышенность. И Наполеон, когда он, сидя на коне, наблюдал за наступлением своей армии и руководил ходом битвы, проезжал как раз через эти места к Пратицкой площади. Здесь действительно разминулись три монарха. Редкое совпадение.
После 30-летнего перерыва Брненский национальный театр вновь приступил к репетициям оперы Прокофьева «Война и мир». Ее первая премьера состоится 25 ноября, а в первых числах декабря оперу услышат приглашенные на торжества в Чехию президенты России, Франции и Австрии. Одной из партий будет исполнять солистка оперы Большого театра Ирина Божедомова.
30 лет не было «Войны и мира» в Чехии. Так получилось, и я этому очень рада. Контракт на дирижерскую постановку «Войны и мира» получил мой муж, народный артист России Сергей Политиков. Вот у меня там тоже есть роль Елены Безуховой. Я прослушалась, получила свою роль. Там же будет работать солист статни оперы тоже Юра Круглов, Юрий Круглов. Каждый из русских певцов будет учить 2-3 роли. Одну постоянную для себя и две, мало ли кто-то заболел или что-то. В общем, первые роли будет чехам петь на языке сложновато. Не потому, что там чехи не умеют петь, а просто Прокофьева петь вообще трудно.
О чем мы узнаем сегодня из газет? Полиция нашла способ, как вернуть на родину блудного сына, предпринимателя Радована Крейчижа, скрывающегося от чешского правосудия на Сейшельских островах. Полиция, пишет газета «Млада фронт Днес», попытается доказать, что заваривший кашу миллиардер нарушил закон Сейшел, приехав туда по фальшивому паспорту, выданному на имя Томига. Представители чешской полиции, командированные на Сейшельские острова, предоставили местным властям достаточно убедительное доказательство вины Крейчижа. Вот возьмем и закроем на 3 дня кабинеты, предупредили отчаявшиеся врачи. Чехии грозит волна протестов врачей, имеющих частную практику. Доктора недовольны тем, что все медицинская страховая компания, она, кстати, не является единственной, платит им все с большим опозданием. По информации ежедневника «Ледовые новины», частные врачи подумывают, не расторгнут ли договора, препятствующие справедливой оплате их труда. Режиссер Юрай Якубиска, которого называют восточноевропейским Феллини, выбрал для съемок своей новой картины о кровавой чехтицкой даме замок в Толчи-Иглавской области. Сцены исторического фильма о графине Елизавете Батори, легенды о которой гласят, что барыня была любительницей искупаться в крови невинных девушек, по плану должны сниматься в Толчи. Он является уникальной шкатулкой эпохи Возрождения с января до марта следующего года. Мини-рубрика Антона Каймакова посвящена самому крепкому пиву.
Среда кулинарная.
Между пивоваренными фирмами в мире развязалась борьба не на жизнь, а на смерть. Кто сумеет сварить самое крепкое пиво? Совсем недавно немецкий мастер Гарольд Шнейдер объявил, что ему удалось сварить самое крепкое пиво в мире плотностью 25,4%. «Мое пиво настолько сильное, что его надо подавать маленькими порциями и пить очень осторожно, иначе человек падает, как муха», — заявил Шнейдер. Но что мастер пивоваренного дела станет говорить, когда узнает, что в Праге на мини-пивзаводе и ресторане у «Медвежат» сварили пиво под названием «Xber 30», то есть 30-процентной плотности и с содержанием алкоголя 11,8 градуса. Но несмотря на то, что по крепости данный напиток скорее относится к вину, это все-таки пиво.
Protože to bylo udělané pivní technologií, pivovarskou technologií, klasickou.
Потому что этот напиток был сделан по классической пивной технологии. Прошло нормальное основное брожение и последующая докваска. Но по содержанию алкоголя и по вкусу в мире, так как в Чехии такой категории нет, здесь это первое суперкрепкое пиво, этот напиток относится уже к категории вечных вин. Содержание алкоголя настолько высокое, что это уже не нормальное пиво для ежедневных посиделок. Оно скорее годится к праздникам и к хорошей закуске. Рассказывает главный технолог мини-пивоваренного завода у «Медвежат» Ян Шургайц. Подобное уникальное пиво здесь собираются варить два раза в год, так как процесс брожения солода и производства напитка длится 6-7 месяцев. В течение всего процесса варения солод и вода размешиваются вручную мастером-солодовником. В первой серии суперкрепкого пива получилось примерно 400 бутылок. Каждые полгода у «Медвежат» собираются выпускать 500-600 бутылок уникального пива.
Každá várka bude originál. Druhá várka, která zraje tady v těch vrchních sudech, tak má stupňovitost 30.
Každá várka bude originální. Вторая варка, которая сейчас зреет в бочках, 35-процентная. Удастся это сделать или нет, узнаем через полгода. Каждая бутылка будет пронумерована, то есть оригинально.
О прошлом и настоящем радио Прага рассказывает рубрика «Жизнь у микрофона».
Жизнь у микрофона.
В сегодняшней рубрике мы поговорим об истории чешского радио и радио Прага в период нормализации и о современности. После событий августа 1968 года на радио начались чистки. К 1970 году с чехословацкого радио ушло несколько сотен человек, чаще всего добровольно. Радио Прага пострадало больше всех. Из 350 сотрудников ушло более 150 человек. Многие были уволены в начале 70-х годов. Были заменены практически все руководящие работники. Отделы кадров позаботились, чтобы на ведущие места попали политически надежные сотрудники.
В период с 1968 по 1970 на чехословацком радио проходили всевозможные организационные изменения, цель которых заключалась в том, чтобы зарубежное вещание в новых условиях было эффективным инструментом коммунистической партии и социалистического государства в их пропаганде за рубежом. В первую очередь речь шла об усилении централизации в управлении и в программах. Редакторы таким образом потеряли и то немногое из творческой свободы, которая была дана им в 60-х. Многие передачи и песни попали в черный список. Частью «Радио Прага» стало мониторинговое отделение, непосредственно подчиненное ЦК Компартии ЧССР. Это отделение прослушивало зарубежные радиостанции, которые вели вещание на чешском языке. Главным образом «Свободную Европу», «Голос Америки», «BBC» и готовила отчеты об их программах для высших чинов партии и государства.
В 1972 году возникла интерпрограмма «Радио Прага» как специализированная многоязычная программа, предназначенная для вещания на Западную Европу. Это был 5-часовой цикл музыкальных передач, в течение которого каждые 15 минут выходил в эфир выпуск новостей на чешском, словацком, немецком, французском, английском языках. Позже программа была продолжена и добавлен русский язык. Интерпрограмма выходила в эфир на коротких и средних волнах с 1976 года и на УКВ, так что она была хорошо слышна и на территории Чехословакии. В связи с тем, что интерпрограмма содержала много музыки, ее ловила и чешская аудитория, несмотря на то, что программа готовилась для иностранцев.
Объем вещания за рубеж в 70-х годах постоянно рос. Если в 70-м году время вещания составляло 29 часов в сутки, то в 1978 году это было 37 часов. Подобный размах и форма вещания за рубеж были сохранены и в 1980-х годах. В 1981 году была открыта польская редакция. Вещание длилось 1 час в сутки и было направлено против движения «Солидарность». Позднее оно стало частью интерпрограммы. Эта постыдная глава была закрыта в 1986 году. В начале 1988 года, спустя 12 лет после подписания Хельсинского договора, в Чехословакии была прекращена деятельность глушилок. Это стало знаком постепенной политической оттепели, известной как «перестройка».
В конце 1989 года в Центральной и Восточной Европе были сметены коммунистические режимы, царившие долгие 40 лет. Редакторы Чехословацкого радио и прожане не отсутствовали и при этом. Наконец-то пришла долгожданная демократия.
С Чехословацкого радио ушли скомпрометировавшие себя сотрудники и агенты госбезопасности. Радио «Прага» постепенно возвращалось к своему главному предназначению – объективно и взвешенно рассказывать о событиях в Чехословакии. Вновь были возвращены позывные из симфонии «Из нового света» Антонина Дворжака.
С 1 апреля до 7 мая 1990 года радио «Прага» молчало. Продолжались только программы на чешском и словацком языках и интерпрограмма. Причиной этой паузы было неясное положение и на вещание, и программное, кадровое и техническое сокращение. Уже перед этим было прекращено вещание на арабском, итальянском языках и на португальском языке для Латинской Америки. Из 8 языков вещания осталось 5 – чешский, словацкий, английский, немецкий, французский и испанский. Были упразднены так называемые центральные редакции, которые являлись символом единственно правильного мнения. Также были существенно ограничены программы и проведено сокращение штатов. Из примерно 360 сотрудников радио «Прага» в 1989 году, их спустя 4 года, осталось немногим более 50.
Весной 1990 года был также остановлен ряд передатчиков и снижена мощность остальных. Сокращение затронуло и интерпрограммы. С 1990 года она выходила в эфир только в английском, немецком и французском языках, а в 1992 прекратила свое существование. В 1992 году также окончательно исчезли центральные редакции. Вещание за рубеж перестало сообщать международную информацию и сосредоточилось только на событиях, касающихся Чешской Республики.
В 1992 году на основе нового закона Чехословацкое радио стало общественным институтом. За его политической независимостью наблюдает Совет Чешского радио, который избирается парламентом. Вещание за рубеж стало самостоятельным вещательным округом Чешского радио. В 2000 году была возобновлена русская редакция, и языковых версий на радио «Прага» стало 6 – английская, немецкая, французская, испанская, чешская и русская. Общее время вещания составило 24 часа в сутки, из чего премьеры составляли 3 часа в день, полчаса на каждом языке, остальное время заполняют повторы. В повторяемых программах звучат обновленные новости в прямом эфире.
Новые аспекты приобретает и международное сотрудничество. Радио Прага готовит некоторые программы в сотрудничестве с другими радиостанциями или непосредственно для них. Русская редакция посылает по интернету свои программы 6 радиостанциям в России, Украине и Молдове.
Основным средством вещания Радио Прага, вопреки всем сомнениям, остаются короткие волны. Но Радио Прага не стоит в стороне и от новых технологий. В первую очередь от интернета и спутникового вещания. На веб-сайт Радио Прага вышло уже в конце 1994 года. Как одно из первых чешских СМИ на своем веб-сайте, оно предложило новости в текстовом варианте во всех языковых версиях.
С 1996 года программы «Радио Прага» в интернете предлагаются в звуке. Среди услуг, которые оказывает веб-сайт «Радио Прага», находится и ежедневная автоматическая рассылка новостей.
Вещание через спутник предоставляет новые возможности приема отдельным слушателям, а также одновременно расширяет технические возможности ретрансляционного вещания. Ретрансляционные партнеры «Радио Прага» принимают спутниковый сигнал и передают его далее, распространяя на коротких волнах. Если говорить о новых технологиях, то нельзя не упомянуть переход на цифровой способ производства и вещания. В 2000 году это стало возможно в связи с открытием нового здания со студиями чешского радио.
На практике это означает, что редакторы уже не работают с магнитофонными лентами, а монтаж звука проходит цифровым способом на мини-дисках или с использованием компьютерных монтажных программ. Наша программа подошла к концу. Пишите нам.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben,